Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Ефремов. «Лезвие бритвы». Пролог. Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека. И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой. Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей планеты, и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели. 5 марта 1916 года в Петрограде на Морской открылась выставка известного художника и ювелира, собирателя самоцветных сокровищ Урала Алексея Казмича Денисова-Уральского. Еще внизу, в гардеробной, где суетились угодливо кланяясь слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали шелестя тугими платьями дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. Речь и петроградские ведомости одобрили патриотическое художество. Посещение выставки стало считаться в столичном свете тоже патриотичным. Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли 1-2 стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья. Худощавый молодой инженер в парадном сюртуке так глубоко задумался у одной из витрин, что только прикосновение к плечу заставило его обернуться, встретить приветливой улыбкой крупного человека с острой бородкой, щегольски одетого.
«Ивернев, зову, Максимилиан Федорович, зову, не откликается. Горняцкое сердце взыграло от каменьев. И где-то Алексей Казмич такие откапывает?»
«Собирались сотни людей десятками лет», — возразил инженер на последний вопрос.
«Хороши в самом деле.
Но вот я стоял и думал, ага, не стоило такие камни и такое умение на пустяки тратить».
Молодой инженер встрепенулся. «Как вы правы, Эдуард Эдуардович. Но пойдемте посмотрим еще раз».
Они обошли выставку, ненадолго задержавшись у каждой из скульптурных групп миниатюр, как назвал их сам художник. Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. 2 свиньи с человеческими лицами из розового орлица на подставке из бархатно-зеленого оникса, император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул-Гамид везли телегу с вороном из черного шерла в немецкой каске с острой пикой,
У ворона были знаменитые усы Вильгельма II, торчком вверх. Дальше британский лев золотисто-желтого кошачьего глаза, стройная фигурка девушки Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы, государственный русский орел из горного хрусталя, отделанный золотом с крупными изумрудами вместо глаз. И опять Козьма Крючков со знаменитой пикой и насаженными на нее немцами из змеевика на подставке из редкостного малахита небывало густого цвета. Толстый султан-свинья из полированного мариона, улепетывающий от топазового английского единорога на берегу Черного моря, широкой пластины из гематита, красного железняка, кровавый отлив, в отшлифованной черноте которого как бы напоминал о льющейся в Дарданеллах крови. Искусство художника-камнереза было поразительным. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешевые карикатуры, годные для газетенки-однодневки, недопрочитанные, недораскрытые. «Довольно, пожалуй», — вздохнул инженер Ивернев. «Довольно», — согласился его спутник, известный геолог Анерт, и повел рукой по направлению к дальней стене, где висели картины модели уральских горных разработок. Гипсовые барельефы, отделанные натуральными породами, показывали в разрезе шахты и пещерки с согбенными черными фигурками горщиков, искателей самоцветов. В витринных столиках, расставленных вдоль стены окон, сверкала нетронутая природная красота. Сростки хрусталя, друзы аметисты, щетки из солнца турмалина, натеки малахита и пестрые отломы еврейского камня. «Видите, Максимилиан Федорович?» Анард кивнул на беленького мальчишку лет 8 с круглой белой головенкой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившегося на витрину с горками. «Вот где оно, настоящее, что и младенцу понятно». Горки, издавна прославившие екатеринбургских мастеров, особенно хорошо удавались Денисову Уральскому и шли на расхват, так же, как и его коллекции уральских камней в больших и малых ящиках с клеточками-гнездами. Горка — особый способ экспозиции камней, теперь незаслуженно забытый, но очень распространенный в начале века. Различные куски красивых горных пород склеиваются так, что образуют модель заостренной скалы с глубокой пещеркой у подножья, иногда несколькими. Игольчатые кристаллы берилла, турмалина, а то и просто наколотые столбики отдельностей гипса селенита изображают сталактиты в сводах пещерок. В глубине сверкают щетки мелких кристалликов горного хрусталя, аметиста, топаза или синего корунда. Уступы скалы украшены искусным подбором полированных кусочков агата, малахита, азурита, красного железняка, амазонита. Кое-где вклеены черные зеркальца биотита, а в стенках пещер блестят, подсвечивая, прозрачные камни, листочки белой слюды, мусковита или цинвальдита. Именно у такой горки, самый богатый по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка. «Как тебя зовут?» — погладил круглую головенку Ивернев. Мальчик нехотя поднял взгляд. «Ваня, а что? Нравится горка?» «Угу. А что еще понравилось?» «Вот», — мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах. Плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блесками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина. И вот, Мальчик ринулся к другой витрине. Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами грезы. Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика. «Ваня, Ваня, пойдем же, пора! Ужасно поздно!» Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами. «Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак, не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него».
«Не считайте сына чудаком, мадам», — улыбнулся Ивернев. «За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений». «И не ошиблись», — склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой.
Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку. «Не пойти ли нам покурить?» — предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом. «Постойте-ка, Максимилиан Федорович, что я? Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науке? Вы собирались отдать их Денисово-Уральскому для огранки. И что же вышло?»
«Что вышло?
Увидите, они тут на выставке».
«Как же я мог просмотреть?
А это значит, что ничего особенного не вышло».
Они подошли к высокой столбиком витринки, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неутомимого художника-камнереза.
«Вот они», — инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа.
В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской зеркальной гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета, прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально-прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.
«Да это вовсе не так», — возразил Иверневу после долгого молчания Анерт. «Я тоже горный инженер и тоже любитель камня. Что до Алексея Казмича, то он просто молодец, и вы ему многим обязаны. Он сразу понял ваш самоцвет».
«Да.
И что вы собираетесь с этим делать?»
«Право, не знаю.
Я хочу оставить их себе, но боюсь, что дорого обойдется. По глупости я заранее не договорился с Алексеем Казмичем, а ведь вы знаете, он купец прижимистый. Опасаюсь, что шкуру сдерет за работу».
Анарт недовольно нахмурился.
«Прижимистый, и сами знаете почему. Ему много надо денег. Да не для себя, за уральское каменное мастерство воевать. А с этим где взял, а где и погорел. Не грех и заплатить как следует. У вас жалование неплохое. Слыхал я от Александра Павловича, что вам минералогическое общество за отчет о туркестанских исследованиях прочит медаль имени инженера Антипова. Наверное, и денежные премии последуют».
«Все это так», — согласился Ивернев, — «но...» Он заколебался и выпалил. «Я женюсь, Эдуард Эдуардович».
«Вот что? Поздравляю. Спрошу на правах старшего, простите. Не наспех? По годам-то не рано, а вот война...»
«В том-то и дело, что война. Скверное, долгое, никому не нужное. И моя Вера хочет на фронт с сестрой. Такая уж она. Что ж получится, я в Сибирь, она на фронт?»
А браком удержу, — улыбнулся инженер, но улыбка вышла какой-то неуверенной. Анард серьезно сказал: — Коли так, помогай Бог. Квартиру нашли? На Васильевском, хорошую. Зовите на свадьбу, Максимилиан Федорович. Польщен признанием, как знаком дружбы. Однако насчет камней не ясно. Если не станете выкупать подвеску, значит, оставите Денисову Уральскому. Лучше уж я куплю. Кстати, как вы назвали новый камень? Никак еще. Собирался писать, да сами знаете, какое сейчас время. Нам, геологам, никакого покоя с производительными силами, комиссией этой, да еще затевается кое-что на Дальнем Востоке. Лучше меня знаете. Война окончится, тогда, дай бог, наукой займемся. 22 причины. А главное, не было пороху, усмехнулся Анард. Боюсь, что главная тут причина не в порохе. Шершель Афам, ну вот что, по старой дружбе, уважьте, раз так. Понимаю. С действительного статского советника Анарта Алексей Казмич сдерет так, что все ваши проповеди о пользе камнерезного дела из головы вон. Следовательно, камни я выкупаю для вас. Вы на прежней квартире живете? Там же, на Троицкой, 23. А вот и сам Денисов, легок на помине. В зал вошел известный всем любителям самоцветов Денисов Уральский. Родом из старинной горщицкой семьи, сын шахтера Березовского рудника, уроженец Екатеринбурга, этот русский самородок был последним выдающимся мастером каменного дела в России, как называли его газеты. Юношей, оставшись без отца, он сумел обеспечить семью и приобрести известность своими наборными картинами, то есть пейзажами, собранными из камней. В конце прошлого века Денис Фуральский, уже известный художник по камню, учился на гроши в школе общества поощрения художеств. Ивернев смотрел на приближающуюся знакомую фигуру с вечно растрепанной гривой непокорных волос и клочковатой бородой, обрамлявшей староверческое высоколобое лицо художника. Чувство меры, подлинный вкус художника почему-то изменили нашему знаменитому камнерезу, думал геолог. Почему? Или с известностью, деньгами, большой дачей в Финляндии оборвалась та драгоценная связь с глубиной народного искусства, которая и дает безошибочное чутье настоящего? Денис Фуральский издалека крикнул: «Здравствуйте, Ивернев!» и тотчас отвернулся к шедшему рядом высокому человеку, продолжая разговор. «Кто это с ним, Эдуард Эдуардович? Вы ведь петербургское, петроградское общество знаете. Персона довольно значительная. Князь Витгенштейн. Ого! Архимиллионер? Не тот. Кузеном ему приходится, и тоже богат. Ну, тогда обождем. Пойдемте вниз и покурим, а вечерком я позвоню Алексею Казмичу на квартиру. Нет, я уж пойду. Мне надо в общество русских ориенталистов, тут по соседству, на Морской», — откланялся Анард. Денис Фуральский подвел князя к той самой витрине, где искрились на бархате странные серые камни. «Вот, ваше сиятельство, редкость невиданная», — сказал он, привычно упирая на «о», так как любил щегольнуть простонародным говорком. «Других таких камней в России, почитай, во всем мире не имеется. Найдены они тем инженером, с которым я здоровался. Он и сам не знает, что это за самоцветы, и дал мне на пробу. Еще минералогии неизвестный образец». Князь, согнувшись, долго рассматривал платиновую подвеску и, наконец, выпрямив уставшую спину, провел рукой по подкрашенным усам. Художник пытливо вглядывался в князя, стараясь разгадать, насколько он заинтересован, и как бы невзначай заметил: «Вчера был здесь Летуновский,
Николай Николаевич. Знаете, миллионер. На Покровской у него особняк. Хотел сегодня жену привезти, ей показать.
Я бы дал за них... Князь Витгенштейн подумал и назвал сумму.
Охолодевшее лицо художника сказало ему, что цена оказалась много меньше той, на которую рассчитывал Денисов Уральский. Это был промах. Камни понравились князю. Назови он цену, близкую к правильной, художник, конечно, уступил бы. А теперь капитуляция будет с его стороны. И, как всякая капитуляция, дорого обойдется побежденному.
Чтобы выгадать время, князь захотел посмотреть камни поближе. Денис Фуральский послал за ключом, открыл витрину, и камни, подставленные свету на окне, засверкали еще ярче своей странной металлической игрой. По усам художника мелькнула хитрая улыбка. Князь нахмурился и, глядя в окно, сказал: «Хорошо, я беру камни. Сейчас. Пусть принесут футляр.